пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Добрый день.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит». Нет, в YouTube-канале нельзя, в ВКонтакте можно смотреть, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиница в одно слово. Давайте начнем с того, что накануне Зеленский подписал пакет поправок, согласно которым возраст подлежащих мобилизации мужчин снизился с 27 до 25 лет. Также он подписал закон о создании электронного кабинета призывника, и отменяется категория ограниченно годных. А с чем это связано?
Люди нужны.
Нету никого, не осталось.
Нет, остались. Если бы не осталось, то некого было бы ловить. Так люди остались, но воевать не хотят. Вернее, воевать хотят, но не сами.
Угу, чтобы кто-то то есть другой.
Война, чтобы шла, но воевал, чтобы кто-нибудь другой.
Так.
Там у них недавно опрос проводили, 66% за то, чтобы победить Россию, но 72% за то, чтобы не воевать самому.
Угу. Просто интересно, получается, сейчас теоретически могут и срочников призывать, потому что возраст призыва-то он остался 27 лет.
Нет, срочник – это тот, кого сейчас призвали на военную службу, тот, кто ее несет. И да. Если мы заявляли, что мы срочников в зону СВО не отправляем, то это наше, так сказать, внутреннее решение.
Ну, в смысле, они. Да. Чтобы не подумали, что это мы про…
Мы заявляли.
А, мы заявляли, да.
Мы срочников в зону СВО не отправляем. Это наше внутреннее решение. Захотим, можем и отправить. Нигде не написано, там, ни в законах, ни наших, ни каких-то других, там, ни в Конституции, ни в международном праве, нигде, что срочников нельзя отправлять на войну. Всегда отправляли. Но сейчас, в связи с тем, что, во-первых, хватает добровольцев, а во-вторых, для того, чтобы, кстати, не будоражить народ, их не отправляют в России. На Украине я не знаю, может быть, и отправляют. Знаете, даже думаю, что наверняка отправляют. Может быть, не всех и не повсеместно. Ну, там же, если инвалидов отправляют, чуть ли не без ноги и без рук, то почему бы срочника с руками и ногами
не отправить? Да, люди с синдромом Дауна там оказывались тоже.
Поэтому... Я ни разу не слышал, чтобы украинское руководство заявляло, что оно не отправляет на войну срочников. Комплектует, да, в основном предпочитает комплектовать мобилизованными более старших возрастов. Это, естественно, любое государство старается призвать на войну тех, кто уже имеет детей, а не тех, кто еще детей не имеет.
Просто интересно, так долго с этим законом мучились, но в итоге Зеленский все-таки его подписал.
Ну, мучились недолго, потому что глупые. Значит, вначале они устанавливают в стране диктатуру, потому что законы и конституцию они нарушают постоянно, и даже, я бы сказал, бессмысленно, и на протяжении очень долгого времени. Значит, а потом они носятся с этим законом, как с писаной торбой. Нам надо для того, чтобы законно ловить на улицах людей, нам надо принять закон. А до этого вы их ловили незаконно, и что? Что-то где-то болело? Нет. Они просто полагают, что вот если они примут закон, то тогда людей станет больше. Они будут лучше ловиться. На самом деле они не будут лучше ловиться. Для того, чтобы они лучше ловились, надо на улице выпускать больше охотников. А охотников у них нету. Значит, больше. Им надо их уже этих отправлять на фронт, которые сейчас ловят. Вот. Поэтому лучше им не будет. То есть больше они не наловят. Значит, они, да, ареал расширили, той самой ловли, вроде бы как законной. Да? Но все равно ведь они ловят силой. И они раньше, значит, отправляли кого угодно, по закону, не по закону. Человек мог выехать там, из Одессы в Винницу еще в 23-м году, пропасть посреди пути, и потом его труп материализовался где-нибудь в Бахмуте.
Угу.
Уже, там, уже убитым. И то не сразу, там, через какое-то время выясняли, где он и как он. Вот. Так это было год назад. Это когда как-то с этими самыми, с людьми было у них попроще, еще получше. Сейчас тем более, кого поймали, того и отправили на фронт.
Но теоретически мужчин там еще много, чтобы
кого. Да, и женщин кого много, отправлять. И детей много, а что, они что ли не могут воевать?
А вы думаете, что и до этого может дойти?
А почему, слушайте, у нас воевали женщины и дети, воевали, у немцев воевали, что у них не могут?
Ну, предполагается, говорят, что как сразу... будто времена-то поменялись.
Они же говорят, что не воевали сразу и против нас, и против немцев. Значит, так если у нас тогда людей не хватало, и у немцев не хватало, их меньше. Значит, у них вообще все должны были воевать, и жучка, и внучка, и мышка-нарушка.
А Зеленский понимает, что для него это дополнительные как бы, политические риски или нет? Или уже нет никаких политических рисков?
Политических рисков там нет давно. Там установилась диктатура, она установлена давно, еще до Зеленского. Переворот, диктаторский режим. Да, они его легитимировали при помощи выборов, эти выборы были признаны нами в том числе, всем мировым сообществом. Они даже, скорее всего, их, ну, порошенковские выборы, скорее всего, зеленковские выборы точно были, значит, там, честными, открытыми там, и так далее. Вот, потому что Порошенко в это время был президентом и проиграл с треском. Ну, если действующая власть проигрывает, значит, у нее не было достаточно административного ресурса для того, чтобы
удержать позицию,
за собой руководящие позиции. Вот. Поэтому при помощи этих самых выборов диктатура была легитимирована, но это не отменяет того, что это диктатура, потому что они нарушают постоянно свои собственные законы, свою собственную конституцию. Причем они это делают ежедневно. Когда они хватают и сажают людей по принципу, значит, а вы там что-то там, вы любите Россию, да? Почему, я всегда говорил, что когда там у нас начинают возмущаться, там, не, этот человек не поддерживает СВО. Это точная калька с этих самых, с украинцев. Не поддерживать СВО можно, нельзя против своей страны бороться. Если там человек находится в оппозиции правительственным решением и просто, значит, пытается объяснить, почему он это делает, да, ну, ради бога, это его право. Значит, когда человек начинает активно бороться против страны, значит, тем более, когда идут боевые действия, это уже, кстати, квалифицируется к измене родине. Uh-huh. Значит, так вот, у нас тоже часто народ путает, что есть что, да, а там просто измена родине, это надел советскую медаль, да, там, или вы же видите, там постоянно идут эти самые в сети ролики, почему вы говорите по-русски?
Да, есть
при
такие.
При том, что раньше они кричали, что вам же никто не запрещает по-русски разговаривать. Ну, мы же не запрещаем вам по-русски разговаривать. Разговаривать. Теперь они ко всем цепляются, почему вы говорите по-русски, это язык страны агрессора. Мы, мол, вам раньше бы не запрещали бы, но сейчас это язык страны агрессора, поэтому мы сейчас запрещаем. Неправда. Они раньше подпрыгивали по поводу того, там, почему здесь, почему в сфере обслуживания говорят по-русски, почему там, почему сям. Да потому что весь народ говорит по-русски. Поэтому и говорили везде по-русски. Вот. И это же только, это вот то, что видно навскидку, да? Значит, когда там хватают за это самое, за ввоз литературы, причем незапрещенной. То есть у них же есть кодекс запрещенных книг, да? Но они не успевают туда вносить книги.
Их слишком много.
Они выходят постоянно. А поскольку они не знают, что где выходит, так они же за этим не следят, то они видят книгу, когда она уже приезжает к ним. То есть они вначале задерживают человека, хотя он ввозит разрешенную литературу, то есть ее нет в запретном списке. Потом они эту книгу вносят или даже не вносят в запретном списке. Потом пишут, что он арестован, потому что там предлагают дать ему 15 лет, потому что он ввез пропагандистскую литературу, значит, которая была направлена на подрыв украинского государства, украинской государственности. Когда они свою собственную церковь отменяют, причем, заметьте, я уже говорил много раз, что УПЦ, так называемая Московская патриархата, да, она была очень лояльна к украинским властям и совершенно, кстати, нелояльна к Московскому патриархату. Да, она стремилась к автокефалии, только она хотела ее получить законным путем, и получила бы. Вот. И она действительно поддерживала украинскую власть и позиционировала себя как украинская церковь. Но они хотели вообще ручную управляемую, значит, то есть они хотели, чтобы церковь была государственным департаментом, что прямо противоречит Конституции. Они создали свою собственную ПЦУ, и сейчас, опять-таки, вопреки закону, вопреки Конституции, уничтожают УПЦ, значит, называя их там москальской церковью, да, там, значит, заявляя, что они служат, опять-таки, государству-агрессору, там, и так далее. Это все нарушение Конституции, это все признак диктатуры.
Тогда получается, если в твоей стране не твой язык, не твои памятники, не твои названия и улиц, не твоя церковь, не твоя религия, значит, не твоя страна.
Ну, совершенно правильно. Я еще раз говорю, там установлена диктатура. В этом никто не сомневается, в принципе. Думаю, что, кстати, подспудно не сомневаются даже те украинцы, которые говорят, что у них великая демократия, потому что в последнее время, да не в последнее время, и даже до начала еще СВО, многие ультранационалисты, которые, значит, до этого рассказывали, что они же за демократию, значит, стали говорить, ну, понимаете, сейчас вот необходимо победить, а потом будет демократия. А сейчас, пока мы воюем, никакой демократии быть не может.
А потом-то она точно будет, вот. Конечно.
Значит, то есть они сами признавали, многие из них, что никакой демократии у них нет и не предполагается в ближайшее время. Потому что воевать они собираются до морковки на заговение. Так что, да, там основная диктатура, поэтому какие там законы подписываются, какие не подписываются, какие принимаются, какие не принимаются, там никого, в принципе, особенно не интересует.
А как вы думаете, там ждут подмоги в виде какого-нибудь иностранного легиона официального?
Официально нет.
Да. Не ждут?
Официально они даже заявляют, что они сами победят, им надо только оружие.
Третий год пошел.
Ну, это, кстати, много.
Это правда.
Потому что они все-таки не с Буркина-Фасо воюют, а с Первой армией мира. Так что третий год — это много. Вот. Идея, да, которую они пытаются продавливать, она, в принципе, вполне жизнеспособная. На этой идее, допустим, формировалась армия Швейцарии в свое время. Когда швейцарцы говорили, ну, страна маленькая, армия относительно небольшая, значит, выше головы не прыгнешь. Мы не можем победить там Францию или Германию, но мы можем сделать так, чтобы когда они на нас нападут, они понесут такие потери, которые не оправдают само нападение. То есть они не получат то, что хотели. Они не смогут. Мы не сможем победить их, но они не смогут победить нас. Значит, вот украинцы, собственно, пытались построить конфликт, да, с нами именно на таких этих самых, на такой позиции. То есть, ну да, понятно, там, что не сможем победить. Главное — не дать победить себя. Что для этого надо? Для этого надо много людей и много оружия.
Угу.
Ну, потому что Россия экономически сильнее и демографически больше. Значит, ну, допустим, Россия стремится избежать тотальной мобилизации, да, там, или даже не тотальной, а просто крупной мобилизации. Соответственно, можно за счет большего количества мобилизованных на фронте достичь определенного баланса или даже преимущества. Они ведь до начала этого года, они так или иначе имели численное превосходство на фронте. Это только сейчас, вот с февраля месяца, оно начало переходить к нам. Плюс западная техника должна была сбалансировать ту, которую построит Россия. Они искренне верили, что поскольку, значит, стран западных много, все они экономически развиты, что они производят танков, пушек, снарядов значительно больше, чем Россия, все у них будет хорошо. Дальше надо только стрелять до тех пор, пока, кстати, потери не заставят Россию пойти на мир, который Украину будет устраивать. А нет, они получили головокружение от успехов в конце 22 года, когда мы оставили Харьковскую область, оставили правобережье Херсонской области вместе с Херсоном, и решили, что они сейчас будут наступать. Значит, и в этом своем наступлении уложили огромное количество подготовленных войск. И после этого у них не хватает постоянно, так сказать, добровольцев там и всего остального. Если бы они эти войска бы использовали бы в обороне, ну, до тех пор, пока вот мы не стали производить в массовом количестве крупнотоннажные бомбы, да, там полторы тонны, три тонны, значит, и там 500-килограммовки, ну, в большом количестве, засыпать их буквально, значит, шансов на такое серьезное наступление без большого кровопролития у нас особых не было. Если бы они сидели бы просто в обороне. Поэтому, я говорю, сама по себе идея их, да, она была не такая глупая. Другое дело, что они не смогли реализовать. Вот после того, как они провалили свое наступление, оказалось, западное оружие вдруг кончилось.
То есть не хватило.
То, что им дали, им дали. Но им дали именно под их гарантии, что мы сейчас победим. Они же сами сказали, мы сейчас будем наступать. Мы мобилизовали очень много людей, у нас в армии миллион, а у русских мало. Дайте нам оружие, мы сейчас их задавим, выбросим за пределы Украины, еще и Крым захватим. Они будут деморализованы, значит, воевать дальше не смогут, у них начнется в стране брожение, потому что, ну как же, взяли и проиграли, значит, войну, начали наступать и все потеряли. Значит, и все, и у нас будет он самый мир на наших условиях. Ну, во-первых, кстати, Запад в это тоже поверил частично, а во-вторых, почему бы не поставить эксперимент на Украине? Это же не свое. Они тоже не рассчитывали, что произойдет такого масштаба обвал. То есть они думали, ну хорошо, но наступление или получится.
Эксперимент
или,
в чем?
Или не получится, в наступлении в этом, в прошлого года. Они думали, оно или получится, или не получится. О том, что в результате, они же к концу этого наступления, когда они стали понимать, какого масштаба потери несет Украина, они же им стали говорить, что вы делаете, перестаньте. Давно пора перейти в оборону, перестаньте наступать.
А сейчас они говорят, что вам придется дальше воевать.
Воевать, да. Но они же не говорят, что вам придется дальше наступать. Опять Украина говорит, дайте нам оружие, мы сейчас обескроим Россию в обороне и опять перейдем в наступление.
Нет, натовские генералы, я имею в виду, они натовские же тоже
генералы, говорят. Не генералы, политики говорят, вам надо воевать. Конечно, надо. Они же воюют, как они говорят, не за себя, а за Европу. За Европу надо все время воевать. Угу. И за Соединенные Штаты надо все время воевать. Ни Европа, ни Соединенные Штаты не хотят проигрывать России на Украине. Они постоянно говорят, нельзя дать России победить на Украине. А кто там будет воевать? До тех пор, пока они решили, кто будет воевать на Украине, никто особенно не хочет. Воевать должна Украина. Поэтому да, поэтому они и поддерживают самые, любые, кстати, идеи Зеленского. Поэтому почему вы думаете, чехи бегают по всему миру, ищут Украине снаряды? Почему потому они что... собираются с миру по нитке, там пытаются найти 3 миллиарда долларов
потому или евро? Потому что чехов могут заставить быть следующими.
Чтобы захватить. Да, потому что чехи, поляки и там все остальные могут быть следующими.
Но они же могут не идти.
Ну, как вам сказать? Могут, конечно, и не идти, но тогда правительству надо уходить.
Да.
Ну, опять-таки, правительство живет концепцией «мы Запад», «мы Чехия Запад», да? «Мы должны победить». Мы присоединились к Западу, потому что Россия слабая, значит, Россия – это не цивилизация, мы в цивилизации, мы несем всему миру свет. Значит, вот мы сейчас втянулись в поддержку Украины, потому что эти дикари просто не могут победить цивилизованное общество.
Это бесконечная история.
Ну да, это бесконечная история. А что, она когда-то в том направлении она конец имеет, что ли? Если посмотреть к истокам человечества.
Нет, предполагается просто, что либо какой-то асимметричный ответ должен быть дан настолько мощный, чтобы вообще ни у кого даже не возникло мысли о том, что нужно впрягаться вместо Украины и воевать с Россией. Значит, либо насчет, же с той стороны
насчет, климат насчет меняется. Насчет настолько мощного ответа, не надо тешить себя иллюзиями. Да? Соединенные Штаты были самой мощной страной на протяжении 20 лет. Не было, никто рядом просто не валялся. Нет, с Соединенными Штатами в тот момент. Единственная армия, которая была способна воевать по всему миру. Нет, на тот момент опять-таки. Так. Когда, пока, это самое, пока Россия не могла 10 лет победить одну Чечню, Соединенные Штаты проводили операции по всему миру, значит, устанавливали свой диктат везде, где хотели, громили вполне серьезные армии, вроде иракские там, и так далее. Они были гегемонами. И то они не смогли никого ударить так, чтобы потом, чтобы не получить ответ. Ну, просто не смогли, потому что физических сил на это не было. Сейчас существует определенный баланс сил. Они ослабели, да, мы усилились. Но это не значит, что мы можем все, они не могут ничего. Поэтому ударить так, чтобы больше не хотелось, все равно не получится. Можно получить в ответ всегда.
Тоже, как
быть тогда? Тоже, чтобы больше не хотелось. Ну, как, мы же много раз обсуждали эту тему. Соединенные Штаты сказали, мы с Россией ведем войну на истощение. Все правильно, мы тоже с ней ведем войну на истощение. Они начали истощаться. Ну, надо довести до конца войну на истощение.
Ну, вот они... это и есть асимметричный
ответ. Да, чтобы они... Если, почему это асимметричный? Вполне симметричный. Еще Свечен по итогам Первой мировой войны, там, да и до него, там, допустим, там, Клаузевиц тоже на эту тему писал, но у Свечена просто это четко сформулировано о том, что войны бывают двух типов. Блицкриги, война на истощение. Угу. И что наиболее частый, наиболее эффективный способ, это именно война на истощение. Потому что блицкриг может провалиться. Вы его спланировали, но это не значит, что он у вас получился.
Да, я это понимаю. Но здесь возникает вопрос тогда, хорошо, война на истощение. Американцы, понимая, что, соответственно, они тоже истощаются, но они же могут за собой попытаться утянуть всех остальных. Ну, то есть, это страна, которая не привыкла проигрывать.
Могут, но до сих пор все страны, которые не привыкли проигрывать, все-таки проигрывали и признавали это. Германия, например, могла не соглашаться на капитуляцию в 18 году, продолжать воевать. Армия еще была вполне себе мощная. Внутренние беспорядки, как показала практика, можно было подавить. Угу. Во всяком случае, как только поменяли кайзера, так в отличие от нашего временного правительства, которое ничего не могло, их правительство новое, и, кстати, состоящее тоже из социалистов, социал-демократов, совершенно спокойно подавило, значит, дальнейшую революционную активность. Вот. После этого германская армия вполне себе отстояла Силезию от поляков, которые пытались, вопреки Версальским решениям, там, расширить свои территории в Силезии. Причем даже не собственная армия, не собственный Рейхсвер, который только формировался, а, в принципе, части добровольческие, которые остались именно от императорской армии, они совершенно спокойно отстояли Силезию, так называемый Черный Рейхсвер.
Политически.
Вот. То есть им совершенно не обязательно было капитулировать. Более того, они могли сидеть дальше, то есть воевать дальше и самое ждать, когда те сорвутся. Ну, просто они поняли, что у них ресурсов все равно меньше, значительно. Что в войну вступили уже Соединенные Штаты, то есть совершенно свежая новая армия, огромная, значит, новой страны, которая до этого в боевых действиях не участвовала. Что если они до этого имели шанс пересидеть в прямом противостоянии англичан и французов, то пересидеть американцев они уже не могут. И у них просто не хватит для этого населения, у них начался голод в стране. И немцы, конечно, могли умереть, но не сдаться. Но они решили сдаться и начать все сначала. Так вот, когда вы проигрываете, то для определенного круга элит это проигрыш навсегда. Но тоже, как правило, это не то самое, проигрыш все-таки не жизни, а там имущество, политического положения там, и так далее. Значит, и дети их все равно остаются. А если вы упираетесь и... говорите, победа или смерть, наступает смерть. Такие нации просто исчезают.
То есть Украина уперлась в Украину.
Они неоднократно исчезали, значит, с лица планеты. Да, теоретически можно пытаться утянуть за собой всех. В конце концов, бывает и так, что слишком долго сопротивляющийся приводит к тому, что когда он наконец-то погибает, то победитель погибает на трупе побежденного. И такое бывает. Но как правило, да, предпочитает государство сделать паузу, скушать твикс, то есть признать свое поражение, начать все сначала, через 10, 20, 30 лет восстановиться.
И реванш.
И прийти, это не обязательно военный реванш, в конце концов, мы реваншировались чисто экономическим путем, социально-экономическим. Угу. Мы создали внутри страны общество и государство, которое... чувствовал себя хорошо и значительно лучше, чем то же самое европейское начало чувствовать на определенном этапе. И именно после этого нас попытались задавить вооруженной силой. Значит, ну да, и к этому, в принципе, государство было готово. То есть оно готово было отстаивать уже свои интересы вооруженной силой. История с 90-ми, например, когда Россия 10 лет воевала в Чечне, не могла победить никак, она ушла в прошлое. Армия стала другая, государство стало другое, общество стало другое. Все это переформатировалось. Значит, и вполне соответствует современным требованиям. Может быть, в чем-то даже превосходит современные требования. Значит, это, опять-таки, это история того, как государство из ямы вылезло на вершину. Но мы же не уникальны в этом мире. И до нас такое совершали, и после нас такое же будут совершать.
Нет, просто здесь интересно, основная задача какая? Добиться того, чтобы Украина сдалась? И потом тогда западники тоже пересмотрят свое отношение к происходящему или нет?
В первую очередь, да, добиться победы на Украине, потому что они в нее сейчас уперлись. У них пока что у них нет другого аргумента. Значит, дальше, если найдут или не найдут аргумент, если найдут какой-то аргумент новый положить на стол, тогда будем вокруг него плясать. Угу. Значит, пока что, чем больше у них времени на то, чтобы мобилизовывать, усиливать, уговаривать, агитировать, там, всяких поляков и прочих шведов, тем больше у нас шансов, что до того, как Украина падет, этот аргумент появится.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Информационный выпуск, мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Тут интересная новость пришла по в терминал РИА Новости. Guardian пишет, что ГУРУ в Минобороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. Вообще очень интересная, конечно, политика информационная со стороны Украины в зарубежной прессе раскрывать планы по тому, какие диверсии где производить на территории Российской Федерации.
Ну, почему раскрывать планы? Это и ребенку понятно, что они собираются атаковать Крымский мост, как только смогут. И в последней половине прошлого года, и в первой половине нынешнего, и завтра, и позавчера. Другое дело, смогут или не смогут. А в принципе, вы же сами видели, что там, допустим, они и диверсии устраивали, да, то есть машины с взрывчаткой отправляли.
Да.
Значит, самые вот...
Дронами
морские отправляли, значит, ракетами пытались нанести удар. Значит, дронами обычными, этими самыми беспилотными летательными аппаратами пытались нанести удар. Опять-таки, они пытаются нанести удар на максимальную глубину по российской территории, там, на тысячу, на 1500 километров. И открыто говорят, что мы такие, значит, дроны создаем, что у нас их много уже создано.
Да.
Значит, вполне естественно, то есть они чего хотят добиться? Они хотят добиться, мы же опять-таки тоже об этом много раз говорили, психологического слома в обществе. Значит, чтобы общество захотело прекратить боевые действия. И начала давить на правительство.
А в обществе нет такого, что оно прям вот готово и радуется боевым действиям. Общество просто принимает это как факт. Ну, как бы вот, как с этим? Как вот, этому вот, можно противостоять?
Вот они хотят, чтобы общество это как факт не принимало, а чтобы оно принимало это как проблему. Значит, для этого они с самого начала говорили, мы будем переносить войну на территорию России для того, чтобы вам было плохо. Да? Значит...
Но это только странно.
Даже если они сейчас там построили, там, не знаю, там 100 или 200 дальнобойных дронов, да, которые могут летать там, до Елабуги, там, до Екатеринбурга, значит, до Архангельска или еще куда-то, значит, то понятно, что из них долетит в лучшем случае 10.
И, да, они раздувают это как максимальный
эффект. Значит, народ будет спрашивать, а чего у нас их дроны летают там где-нибудь над Уралом. Но, во всяком случае, от этого в панику никто впадать не будет.
Об этом и речь. Более того, Минобороны отчитывается
о числе добровольцев. Соответственно, если вы не ожидаете, что в ближайшем будущем вы сможете только за счет эффекта внедрения новых вооружений, значит, заставить противника как-то считаться с вашими, кстати, политическими требованиями, то в таком случае вам необходимо работать в информационном сфере, говорить, вот видите, вот прилетели дроны в Елабугу, да, а могут прилететь такие же дроны вообще во Владивосток, у нас не ограничено, мы их наштамповали уже массу, и будем штамповать еще и на 1500, и на 5000, и на 25000 километров будут летать. И таким образом давить. То есть люди видят, да, он действительно прилетел, потом они слышат, да, мы их штампуем и штампуем, как сосиски делаем, значит, сотнями в день. Значит, ждите, вот сейчас они полетят на вас сотнями, да? Значит, причем там не на Белгород там, или Курск, или там на Москву, значит, а и, там, на Хабаровск, на Владивосток, на Новосибирск, там куда угодно. Значит, то есть вы нигде не укроетесь. Значит, они таким образом пытаются давить на психику. Значит, в конце концов, это как с этим самым, как с украинским наступлением. Получится хорошо, не получится, ради бога.
Значит, наш слушатель говорит, народ будет просто спрашивать, почему не разбомбили Киев, а и продолжит ходить в военкомат, подписывать контракты.
Да, но народ будет спрашивать, а потом начнет возмущаться, почему мы спрашиваем, а Киев не разбомбили.
Но просто логика Украины ломается, вот они говорят, мы напускаем дроны, чтобы русские беспокоились, пошли к Путину с требованием все прекратить. Но есть и Б, все прекратить и что?
Ну, понимаете...
Давить-то продолжат.
Когда мы оцениваем позицию их руководства, да, то, что они делают, значит, как правило, у нас люди исходят из того, что это такая же страна. Ну, там меньше, да, там режим другой, но, в принципе, все так же. Только Украина. Значит, а на самом деле это абсолютно другая страна. И там абсолютно другое отношение. Значит, там совершенно не жалко ни городов, ни народа, ничего. Сколько погибло, столько и погибло. Я же вам говорил, главное остановить Россию. Сколько при этом уложить украинцев, неважно. Хоть по миллиону на каждого русского. Значит, да если бы им бы сказали, что надо убить просто в чистом поле 5 миллионов украинцев, Россия после этого устыдится и уйдет с Украины, они бы это сами бы сделали. Поэтому им все равно, когда наши говорят, давайте будем бомбить Киев. Давайте, бомбите. Они будут только радоваться, они будут снимать развалины, показывать по всему миру, и смотрите, что делают русские изверги. Геноцид, уничтожение культурных ценностей. Значит, то есть на них это не действует. Поэтому они считают, на нас это не действует, да, нам все равно, сколько нас будут бомбить. Значит, а русские все равно будут бегать к своему правительству и говорить, почему не бомбим Киев, почему не бомбим Львов, почему не бомбим еще что-нибудь. И все. И значит, у них все равно все время будет возникать диссонанс между властью и народом, потому что народ будет требовать бомбить все больше и больше, а власть будет понимать, что на весь мир бомб не хватит просто, чтобы выполнить народные требования, бомбить каждый раз, значит, каждого следующего, потому что опять куда-то нанесли удар, там, или украинцы, или еще кто-то. Вот. Поэтому они пытаются на этом сыграть. И я повторяю, поскольку они понимают, что технических возможностей у них пока для этого нету, почему они требовали Таурусы, да? Потому что Таурус это не беспилотник, она более точно попадет и с большей гарантией, и взрывчатки больше привезет. Значит, вот, технических возможностей у них для этого нету, значит, надо использовать информационные возможности. Они же постоянно, мы же уже много раз говорим, что они в основном с нами пытаются вести войну в информационной сфере. И давить на нашу психику, потому что да, они понимают, что на поле боя они не выиграют. Если у них какие-то иллюзии были там в 22-м, начале 23-го года, то потом они прекрасно понимают, они на поле боя не выиграют. И все, что они делают, все их действия, начиная от середины 23-го года, и надо рассматривать как попытку психологического давления. Неважно, что они там при этом собирают миллионы опять под ружье, значит, собирают миллионы, это миллиарды евро на закупки снарядов, значит, рассказывают там о строительстве десятков тысяч беспилотников, все что угодно. Все, что они делают, все, что попадает в информационную среду, это попытка психологического давления на нас, для того, чтобы мы просто сломались и отказались от закрепления результатов победы. Для того, чтобы убедить нас в том, что победа слишком дорого нам достанется.
Угу,
вот.
Угу.
Не надо доводить дело до такого. Давайте там уже заберите Крым и уходите.
Наши слушатели, правда, продолжают, да, говорить, если народ потребует уничтожить не города, а руководство и центры принятия решений, говорит Валерий. Ну, опять
а
же,
они где потребования центр это не принятия? Где находится центр принятия решений? И самое главное, что значит народ потребует? Я понимаю, когда народ приходит и говорит, дорогие, вот центр принятия решений, разбомбите его, пожалуйста.
Да.
Народ что, знает, где находится центр принятия решений?
Нет, конечно.
Об этом вообще публично не сообщают. Ну да, можно стереть с лица земли города. Не вопрос. Но опять-таки надо иметь в виду, что не следует же доводить дело и до такого абсурда, когда вел Израиль в Газе, когда симпатии, кстати, всего мирового сообщества ушли со стороны еврейского государства и перешли на сторону палестинцев.
Но
хотя
при этом
они подверглись нападению, да, террористическому нападению подвергся Израиль. Но его ответ был настолько неадекватен.
А Израиль это не останавливает. Вот в чем дело.
Израиль их не знает, но им становится хуже и хуже. То есть они скоро лишатся поддержки. То есть уже моральной поддержки не лишились. Даже их люди, которые все еще посылают им оружие, значит, они им посылают постоянно сигналы, мы не можем дальше это продолжать делать. Мы лично, вот мы вас поддерживаем, да, но наш народ настолько возмущен всем этим, что мы дальше этого делать не можем. Вот. Так вот, опять-таки, нас стараются постоянно вывести, да, на, во-первых, неадекватные ответы, для того, чтобы это можно было демонстрировать.
Угу.
По принципу, они убивали наших пленных, давайте будем убивать их. Они нанесли по нам удар, давайте нанесем по ним такой, чтобы мало не показалось там и так далее. Чтобы все это потом показывать в эфире и говорить, смотрите, вы нам не даете снаряды, а посмотрите, что с нами происходит, посмотрите, что с нами творится.
Слушатель говорит, Япония была более сильная в 45-м, но после двух атомных ударов как-то сразу боевой дух куда-то испарился. Но не будут русские по Украине бить атомным оружием, но откуда это взялось-то? Ну вот правда.
Русские будут бить атомным оружием по кому попало, если в этом будет необходимость. Но необходимости в этом нету. На сегодня, потому что те же самые вопросы решаются значительно эффективнее при помощи обычных вооружений. И мир не стоит на ушах и не кричит, вы развязываете атомную войну. Значит, и проблемы решаются. Значит, кроме того, опять-таки, для того, чтобы уничтожить взвод или даже роту украинских солдат, можно сбросить 3-тонную бомбу, а можно ударить бомбой в 10 килотонн там, или в 5 килотонн ядерной. Но 3-тонная обычная решает ту же проблему, при этом она значительно дешевле, и нету никакого международного резонанса. Поэтому и не будет. А американцам бомбежку Японии вспоминают до сих пор. А сдалась Япония, потому что капитулировала Квантунская армия. То есть Япония потеряла весь материковый Китай. Япония собиралась сопротивляться и после этого. Дело в том, что Хиросима и Нагасаки не были восприняты как такие самые ужасные случаи тогда. Потому что до этого была бомбардировка Токио, в которой погибло людей больше, чем в Хиросиме и в Нагасаки вместе взятых. Обычными бомбами прилетели самолеты и разбомбили Токио. То есть это не было какой-то там особо крупным жертвоприношением там Хиросима. Да, это была всего одна бомба, но и японцы, и все остальные понимали, что американцев этой всего одной бомбы не так много. Но одну-две сбросили, и все, теперь надо новые строить, это во-первых. Во-вторых, когда летит самолет с одной бомбой, его проще сбить, чем когда летит сотни или две сотни самолетов, и в каждом там по 30-50 бомб. Вы сбили из этой сотни 30, остальные 70 долетели, и город ваш все равно горит и разваливается.
Но здесь же еще, опять же, мы с вами про информационное сопровождение поговорим, как раз сравнение с исторической памятью японцев, плюс история сегодняшняя с Израилем и плюс СВО на Украине говорит о том, просто в куда направлен информационный вектор по, знаете, как демонизации. Как бы там он и работает. Поэтому даже если Россия в принципе не будет, вот Россия не проводила СВО, а Россию все равно демонизировали. Угу. Вот, вот оно так и будет работать в любом случае.
Когда вас демонизируют лично, да, значит, в коллективе и приписывают вам какие-то недостатки, которых у вас в реальности нету, кто хочет, верит, кто не хочет, не верит.
Это правда. Значит,
а когда вы реально приходите и демонстрируете, что все, что о вас говорят, это правда, то и кто не хочет, вынужден поверить. Более того, повторяю, что каждый, да, в мире примеряет на себя, почему Соединенные Штаты потеряли поддержку мирового сообщества в свое время. Хотя все были готовы поклониться и терпеть.
После Югославии.
Потому что Соединенные Штаты начали проводить политику, значит, принуждения. Они абсолютно они перестали считаться даже со своими собственными союзниками. То есть, хочешь, не хочешь, делай так, как мы тебе сказали. Ну и что, что ты после этого развалишься? Ну и что, что у тебя будут огромные проблемы? Мы тебе сказали, поэтому делай. И все стали примерять на себя. И пришли к выводу, что лучше сопротивляться. Потому что договориться невозможно.
Но пока сопротивление, это кто? Единственная Россия бросает вызов Западу?
Ну, как это единственная,
Западу,
а Китай?
Ну, у китайцев немножечко другая тактика. Здесь же вопрос еще хорошо
повторить. У нас тоже была другая тактика, когда мы думали, что первым будет воевать Китай. Мы тоже не торопились на войну. И они не торопятся, это вполне естественно. Никто никогда не торопится на войну. За исключением некоторых людей, которые слушают радио и говорят, давайте сбросим атомную бомбу.
Давайте бахнем, да. Ну, хорошо, другое дело по поводу бросить вызов, допустим, вторичные санкции. Моя теория заключается в следующем, что если бы параллельно там турки, китайцы, индийцы, кто бы то ни было другой, сказали, товарищи, вот эти вторичные санкции ваши у себя оставьте, потому что мы за торговлю, за процветание экономики и за все, американцы бы вынуждены были сдаться. А сейчас пока американцы продолжают брать
турки,
испугом.
Турки, китайцы и все остальные так и сказали. И они, во-первых, продолжали с нами сотрудничество, во-вторых, даже сейчас продолжают, значит, только стараются не светить его сильно.
Ну, вторичку-то вводят.
Вот, послушайте, что такое санкции, да?
Ограничительные
меры. Вот давайте я вам объявлю санкции. Вас это волновать будет? Нет, потому что я ничего не могу вам сделать.
Если бы, например, я бы отдавала какие-то деньги вам под процент, и вы обещали потом как-то, значит, деньги возвращать, а потом говорите, а мне не нравится ваше поведение, и занки, и слушатели не берете, поэтому я вам денег не дам.
Так, но вот это та же самая история. Если все санкции, которые я против вас могу ввести, на вас никакое влияние не оказывают, то вам, в принципе, ну, вводи, да? А если эти санкции могут нанести серьезный ущерб вашей экономике, да, вы начинаете думать. Я вам говорю, когда-то у меня еще задолго до всяких, не то что до СВО, задолго до переворота 2014 года мне приходилось разговаривать с уважаемыми высокопоставленными российскими бюрократами, очень высокопоставленными.
То что?
Значит, на тему, значит, отчего, собственно, люди, которые на Украине проводят антироссийскую политику, в России владеют предприятиями, значит, получают с этого дела прибыли и так далее. Значит, вот они сказали, ну, мы посмотрели список предприятий, которыми владеют эти люди, да, значит, там где-то мы, конечно, можем их подвинуть, Но в целом, ну, мы не можем закрыть завод, там, не буду говорить город, потому что там работают 400-500 человек. Значит, если мы заберем, эти люди безработные. И только тут по прошествии, понимаете, государство, когда оно видит проблему, да, оно начинает ее решать. Так вот, через 10 лет началось потихонечку изъятие собственности у украинских собственников. Потом оно приобрело больший размах, потому что ее не только надо изъять. Ну, что толку? Вот, допустим, забрали бы, говорят, почему у Зеленского не забрали квартиру раньше в Крыму? Ну, забрали бы. Значит, ее никто не купит, потому что легализовать ее, да, вы не можете, вам потом ее будет сложно продать. Значит, то есть ее будут, как говорят, во всем цивилизованном мире, да, считать квартирой Зеленского. И вы будете очень ограничены в своих возможностях. Значит, более того, против вас еще санкции какие-нибудь введут за то, что вы купили его квартиру, у вас возникнут дополнительные трудности. А если человек, это как дорогая квартира, да, то есть ее покупают люди, ведущие бизнес. А бизнес, как правило, ведут не в одной стране, а за пределами тоже. И хочешь, не хочешь, да, мы не можем сказать бизнесу, а вы только в России торгуете. Что у вас, какие проблемы? Не надо ничем торговать за рубежом. У нас только один Росатом, да, он в основном зарабатывает всюду за рубежом. И против него не вводят санкции, потому что он
нужен, да, другим странам.
У него уникальное предложение, да. Мы можем ввести санкции в ответ, но тогда они будут зарабатывать Росатом, не будут получать бюджет, компания сразу же скукожится резко. А зачем нам это? Значит, поэтому, когда вводят санкции, да, то санкции вводят, зная, что тем, против кого вводятся, будет больно. Вот когда мы к санкциям подготовились, которые против нас вводили, то оказалось, что стало больно тем, кто вводил. Но они же все равно стараются.
Видите, они докручивать будут.
Они вводят вторичные санкции там и так далее. То есть они почему вводят вторичные? Потому что они понимают, ага, вот там вот можно ударить там по Индии, по Китаю там и так далее. А дальше уже возникает проблема, так сказать, местного государства. Им тоже надо каким-то образом этот вопрос решать. Да?
Хорошо.
Они не могут сразу же сказать, идите нафиг.
Подождите, но тогда логика следующая. Допустим, не берем Китай, Индию, крупнейшие экономики мира, берем СНГ, страны поменьше, которые сейчас поднимаются за счет параллельного импорта. Но на них давит и там та же самая Киргизия, там с системой платежных карт и так далее. Товарооборот смотрим какой, но при этом вторичным санкциям они поддаются. И возникает вопрос, у руководства этих стран видят разницу между товарооборотом с Россией и между тем, какие пугалки им предъявляют американцы, требуя, чтобы они карточки мира не принимали у себя?
Значит, придут к вам завтра с какой-нибудь другой радиостанции и скажут: Женя, значит, работай в полтора раза больше, денег в два раза больше, там какой-нибудь там еще большой социальный пакет, значит, отпуск в полтора раза больше, чем здесь, там, и так далее. И вы будете думать, что вам лучше, значит, больше денег получать, но больше работать. Значит, или это самое, или меньше работать, меньше денег.
Это работает с частным лицом, но не работает с государственным деятелем.
Вот я вам говорю, вы будете думать, да, вы будете выбирать между двумя предложениями. Значит, точно так же люди, которые сталкиваются с санкциями, они выбирают между: мы продолжаем торговать с Россией в том же режиме, и здесь несем потери. Теперь смотрим, нам это выгодно или невыгодно. Значит, либо мы меняем режим торговли, да, мы его уводим в серую зону. Американцы прекрасно понимают. Государства, которые делают заявление, что мы там с Россией связи разорвали, все равно будут торговать, только они уйдут в торговлю в серую зону. Их это вполне устраивает, потому что в серой зоне торговать все равно труднее. И издержки выше. То есть они пытаются наращивать, они не пытаются уже, да, они понимают, что полностью изолировать Россию невозможно. И они не делают ставку на изоляцию, как они делали раньше. Они делают ставку на повышение издержек. И мы делаем ставку на повышение издержек для американцев. Например, та же самая Украина, для них одна большая издержка. Они вынуждены тратиться на поддержание режима, который абсолютно не жизнеспособен.
Они привыкли к риску? Надеются обмануть?
Да, мы тоже привыкли к риску. Мы живем даже в рисковой зоне для земледелия, не говоря уже обо всем остальном.
Но, подождите, вы исходите из того, что любой государственный деятель – это, в принципе, очень рациональное лицо, но, как бы, пообщавшись с
ним… Нет, я исхожу не из этого.
А из чего?
Значит, любой государственный деятель может быть иррациональным лицом, значит, может быть вообще сумасшедшим, это уж как кому повезет. Значит, государство само по себе – это очень рациональная система, и оно быстро учится, то есть, рассматривать ее как живой организм, но в каком-то смысле таковым и является. И оно всегда борется за свое существование. Если государственный деятель или группа государственных деятелей мешает государству выживать, то оно эту группу, значит, само собой подавляет. Если государство у него... Да, бывают иммунные сбои.
Угу.
Значит, тут появляется какая-то там группа революционеров, как раковая клетка, и государство помирает, съедаемое изнутри. Значит, но, в принципе, государство старается все эти проблемы, да, которые ведут к его разрушению, старается подавлять. Вот, поэтому разного рода, так сказать, деятели, если они не вписываются в общую государственную парадигму, значит, они, бывает, умирают, бывает, просто маргинализируются. Значит, бывает, их по тюрьмам рассаживают. Значит, это уже как, у какого государства какие включаются эти самые механизмы самозащиты. Вот, так что не надо всегда рассматривать отдельных государственных деятелей. Значит, если вы, допустим, возьмете наших государственных деятелей по отдельности, многих, да, у вас может сложиться, кстати, очень такое тревожное впечатление. А когда,
но с вертикаль власти
они, а когда они представляют из себя единую команду, прекрасно, как кубик Рубика. Эта сторона красная, это синяя, это зеленая, это желтая. И так все гармонично и хорошо.
Моя логика скорее заключается несколько в ином. Условно, какая-нибудь небольшая республика из СНГ, как бы в плане политического руководства, может быть, частным образом очень тесно связано, например, с американцами, ну, просто там недвижимость, дети и так далее. И с точки зрения американцев давление через личное гораздо более сильно, чем рациональный подход к тому, как должно существовать государство. Потому что чаще всего граждане этих государств и так работают в России, они все равно найдут пропитание.
Значит, поэтому мы и столкнулись с ситуацией, когда Россия, которая на протяжении 20 или более лет добивалась того, чтобы возникло содружество независимых государств, не в смысле СНГ, да, а реальное содружество просто, то есть демонстративно, да, не посягало на независимость, даже там, где эта независимость зачастую была не очень комплементарна России, значит, вот, она вынуждена оказалась не просто силой отстаивать свои интересы, но в многих случаях даже присоединять территории. И была бы помощнее и понаселеннее, то уже бы, наверное, присоединило бы несколько государств из тех, которые возникли после распада Советского Союза. Потому что действительно есть интересы государства и народа, и они лежат в сотрудничестве с Россией. Неважно, понимает народ или не понимает, в процессе поймет.
Ну да.
Значит, а есть интересы элиты, и у них, да, у них бизнес, дома, сбережения, родственники находятся, кстати, в Соединенных Штатах или в зонах подконтрольных Соединенных Штатов. Значит, это внутреннее противоречие всегда разрешается в пользу поддержанной извне элиты путем подавления, установления там диктаторских или полудиктаторских режимов. Значит, но такие государства, как видите, они постоянно бурлят.
Да. Да.
Они не существуют в нормальном режиме. Значит, соответственно, эта задача, которая перед Россией стоит на ближайшие десятилетия, успокоить вот это вот свое, сказать, мягкое подбрюшье, да, неважно каким образом, там действительно создадутся дружественные государства со временем, то есть поменяются элиты, значит, или эти территории будут включены в состав России, или частично будут включены в состав России, это уже вскрытие покажет со временем, но для того, чтобы это произошло, коллективный Запад должен быть побежден. И побежден, прежде всего, морально. То, что мы его побеждаем на поле боя, это понятно, да? Но вы вспомните, за счет чего проиграл Советский Союз? За счет того, что население отвернулось от навязанной изнутри идеи.
Морально сломалось.
И сказало, да, вот там лучше. Так вот, чтобы население не сказало там лучше, а чтобы их население сказало, что лучше у нас.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем снова. В 2 часа к вам вернусь.